Из сказанного достаточно явствует, что принцип рыцарской чести вовсе нельзя считать за что-либо исконное, коренящееся в самой человеческой природе. Это, следовательно, нечто искусственное, и нетрудно указать его происхождение. Принцип этот порожден, очевидно, той эпохой, когда больше применялись кулаки, чем головы, и разум был заключен в цепи попов, то есть это продукт достохвального средневековья и его рыцарства. В самом деле, тогда люди предоставляли Господу Богу не только заботиться о себе, но и судить за себя. Поэтому трудные юридические вопросы решались ордалиями или судом Божьим, а суд этот, за немногими исключениями, состоял в поединках, притом вовсе не между одними рыцарями, но и между простыми гражданами, чему мы видим интересный пример в шекспировском «Генрихе VI», часть 2, акт 2, сцена 3. Да и после всякого судебного приговора все-таки можно было еще апеллировать к поединку, как к высшей инстанции, то есть суду Божию. А благодаря этому на судейское кресло была посажена, собственно, вместо разума физическая сила и ловкость, то есть животная природа. И вопрос о правом и неправом решало не то, что человек сделал, а то, что его постигло, совершенно как и по теперь еще действующему принципу рыцарской чести. Кто продолжает сомневаться в таком происхождении дуэли, пусть прочтет прекрасную книгу Меллингена «История дуэлей», 1849 год. Ведь и по сие время среди лиц, которые следуют принципу рыцарской чести и которые, как известно, не имеют обыкновения принадлежать к людям наиболее образованным и вдумчивым, встречаются люди, действительно признающие исход дуэли за божественное решение, вызвавшее ее ссоры. Это, конечно, мнение, унаследованное по традиции. Помимо такого происхождения принципа рыцарской чести, его тенденция прежде всего заключается в том, чтобы угрозой физического насилия вынудить внешние знаки того уважения, действительное приобретение которого человек считает для себя затруднительным, либо излишним. Это приблизительно то же, как если бы кто-нибудь, желая доказать, что его комната хорошо натоплена, стал согревать шарик термометра рукою, и ртуть от этого поднялась. При ближайшем рассмотрении суть дела оказывается вот в чем. Как гражданская честь, имеющая в виду мирное общение с другими людьми, заключается в таком их мнении о нас, что мы заслуживаем полного доверия, ибо, безусловно, чтим права каждого. Так рыцарская честь состоит во мнении других, что нас надлежит бояться, ибо мы намерены, безусловно, отстаивать свои собственные права. Конечно, основа положения, что важнее внушать страх, нежели пользоваться доверием, так как нельзя особенно рассчитывать на людскую справедливость, не было бы столь ошибочно, если бы мы жили в естественном состоянии, когда каждый должен сам себя охранять и лично защищать свои права. Но в цивилизованном обществе, где охрану нашей личности и нашей собственности взяло на себя государство, правило это не находит себе уже никакого приложения, сохраняясь лишь как нечто ненужное и покинутое, подобно замкам и сторожевым башням из времен кулачного права, стоящим среди тщательно возделанных полей и оживленных шоссе или даже железных дорог. По этой-то причине сохранившая его рыцарская честь накинулась на такие посягательства на личность, которые государство преследует лишь легкими наказаниями или по принципу «о пустяках закон не заботится», оставляет совершенно безнаказанными, так как это ничтожные обиды, отчасти простое поддразнивание. Что вообще значит оскорбить кого-либо? Это значит дискредитировать то высокое мнение, какое он имеет о себе самом. Но по отношению к ним честь эта превратилась в совсем не вяжущуюся с природой, свойствами и жребием человека переоценку собственной личности, Последнюю начинают считать своего рода святыней и потому находят государственные наказания за ее мелкие оскорбления совершенно недостаточными, так что желают карать обидчика сами, притом непременно телесными увечьями и смертью. Очевидно, в основе лежит здесь непомернейшая спесь и возмутительнейшая надменность, которой при полном забвении того, что, собственно, представляет собой человек, требует для него безусловной неприкосновенности, а также признания его безупречности. Рыцарская честь – порождение высокомерия и глупости, противоречащая ей истина, ярче всего высказывается словами: «Нужда есть наследственный грех Адама». Весьма замечательно, что этот верх всякой спеси встречается единственно и исключительно среди сторонников той религии, которая вменяет в обязанность своим последователям самое полное смирение. Ни в прежние времена, ни в других частях света этот принцип рыцарской чести неизвестен. Однако происхождение его надо приписать не религии, а скорее феодальному строю, при котором каждый благородно рожденный смотрел на себя как на маленького государя, не признавая над собой никакого человеческого судьи, и потому привыкал считать свою личность совершенно неприкосновенной и священной, так что всякое посягательство на нее, следовательно, всякий удар и всякое ругательство представлялось ему как заслуживающее смерти преступление. Таким образом, принцип чести и дуэли первоначально применялся лишь у дворянства, а вследствие того, в позднейшие времена, у офицеров. Потом, чтобы не отстать от них, в некоторых странах, хотя далеко не во всех случаях, примкнули к ним и другие высшие сословия. Хотя дуэли возникли из ордалий, однако последние являются не основанием, а следствием и приложением принципа чести. Кто не признает никакого человеческого судьи, тот обращается к божественному. Сами же ордалии свойственны не одному христианству, но очень сильно распространены также и в индуизме, хотя главным образом в более древнее время. Однако следы их сохраняются еще и теперь. Между тем, всякий, кто готов силой добиваться такого к себе отношения и потому выставляет правила: «Кто меня обругает или нанесет мне удар, тот подлежит смерти». Собственно, уже заодно это заслуживает высылки из пределов государства. Так вот, чтобы скрасить подобное дерзкое высокомерие, прибегают к разного рода предлогам. Из двух неустрашимых людей, говорят нам, ни один ведь не уступит. Так что из-за самого пустого столкновения дело дойдет до брани, а затем до палки, наконец, до смертельного боя, поэтому ради приличия лучше миновать промежуточные стадии и прямо перейти к оружию. Со временем более детальные приемы при этой процедуре были приведены в строгую педантическую систему с законами, с правилами, систему, являющую собой напыщеннейший фарс в мире и поистине заслуживающую название храма в честь глупости. Но ведь самое основное положение ложно. В делах незначительных важные случаи всегда предоставлены ведению судов. Из двух неустрашимых людей один, несомненно, уступит. Именно кто поумнее. А простые мнения оставляют без всякого внимания. За доказательством обратимся к народу, или вернее ко всем многочисленным классам, которые не держатся принципа рыцарской чести и у которых поэтому ссоры проходят своим естественным порядком. У этих классов убийство во сто раз реже, чем у приемлющей этот принцип партии, равный, быть может, только 1 к 1000 всего населения, да и драка составляет там редкое явление. Затем утверждают также, будто рыцарская честь со своими дуэлями служит последней опорой хорошего тона и утонченного обращения в обществе. Она ограждает от проявлений грубости и невоспитанности. Но в Афинах, Коринфе и Риме бесспорно также имелось хорошее, даже очень хорошее общество, и там признавались светские манеры и хороший тон. Между тем за ними вовсе не скрывалось такого пугала, как рыцарская честь. Правда, с другой стороны, женщина не занимала там первенствующего положения в обществе, как у нас, что прежде всего сообщает времяпрепровождению фривольный и пошлый характер, изгоняя всякий содержательный разговор и вместе с тем, конечно, сильно способствуя тому, что в нашем хорошем обществе личная храбрость получает перевес над всяким другим качеством. А между тем, ведь это, собственно, очень второстепенная, чисто унтер-офицерская добродетель. Добродетель, в которой нас превосходят даже животные. Почему, например, и говорят «храбр, как лев». Мало того, в противность приведенному утверждению, принцип рыцарской чести часто дает надежное убежище как для важных проступков, так для нечестности и порочности, так и для мелких, бестактности, невнимательности и невежливости. Множество очень неуместных выходок переносится молча именно потому, что ни у кого нет охоты рисковать собою, высказывая свое возмущение ими. Соответственно, всему этому мы видим, что дуэль достигла высшего процветания и с кровожадной серьезностью практикуется как раз у той нации, которая обнаружила недостаток истинной добросовестности в политических и финансовых делах. Насколько же она добросовестна в частных сношениях, можно осведомиться у тех, кто испытал это на себе. Что же касается ее обходительности и общественной культуры, то она давно уже славится как отрицательный образец.